В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Как обычно, в это время в эфире радиопрограмма «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре пятница, 19 мая, и в ближайший час говорим о таком. Как Павел Жебриевский пытается украинизировать Донецкую область?
То есть у нас есть возможность фактически за один год поучаствовал в этом конкурсе, обновив внешний город и плюс привлечь недостающий ресурс.
Опорные школы Донбасса. За ними будущее.
Сейчас даже учиться хочется, прям хочется.
А переселенцы в Харькове готовят самые большие блинчики на Барабашова.
Много яиц, много душевности, 40 сантиметров удовольствия.
А в студии мы обсудим, что же такое Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, церковь или пособник страны-агрессора. Вчера в парламенте должны были рассмотреть два законопроекта, которые нанесли бы существенный удар по позициям самой крупной в Украине церкви. От согласования митрополитов с властями до перехода церквей Московского Патриархата в другие церкви по решению прихожан. Насколько оправданы такие меры? Опасен ли для Украины Московский Патриархат? И не приведут ли такие решения к новому расколу? Сегодня к нам придут религиоведы Валерий Ластовский и Руслан Халиков, которые выступают за и против ограничений УПЦ МП в Украине соответственно. Друзья, вопрос к вам. Опасна ли эта церковь для Украины и стоит ли власти вмешиваться в ее деятельность? Телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала в эфире выпуск новостей, о которых вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в Государственную фискальную службу обращение с просьбой конфисковывать уголь из Донбасса. Об этом рассказал в Верховной Раде министр энергетики Игорь Насалик. Согласно предложению Минэнергетики, теперь налоговая служба будет запрашивать сертификат происхождения угля, а также исследовать содержание серы в угле, так как по ее содержанию донбасский уголь легко отличить от российского. Трое украинских военных получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения. Больше половины из этих обстрелов зафиксировано на Приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойові дії перейшли в режим низької інтенсивності. Противник здійснив обстріл у Кримському. Донецький напрямок. Головною гарячою точкою вчора стала Авдіївка. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту Павлопіль-Широкіно.
В групіровці ДНР вооружені сили України обвиняють в обстрілах окраїн Донецька, Горловки і юга контролюємої бойовиками території. Групіровки ЛНР утверждають, що українські воєнні сорвали розведення сил і средств вблизи станиці Луганської. Верхняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Твиттер. Посол добавил, что до завершения ратификации осталась только подпись генерал-губернатора Канады. Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной 14 февраля. В воскресенье 21 мая Луганская Заря на выезде сыграет с киевским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Заря». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало в 19 часов 30 минут. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 мая, на Луганщине и Донеччине пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Донбасс разный и парадоксальный, но демонизировать его не стоит. На книжном арсенале проводят круглый стол о литературе и мифологии Донбасса. Писатели и исследователи Алексей Чупа, Сергей Жадан, Елена Стяжкина, Владимир Рафеенко и Станислав Федорчук развенчивали мифы и открывали донбасскую душу посетителям. Подробнее нам расскажет Дарья Куриная, наш корреспондент. Она сейчас находится в Киевском мистецком арсенале и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Даша.
Добрый вечер, Денис.
Расскажи, что там происходит, о чем говорят и как реагируют гости?
Сейчас еще продолжается круглый стол в Мистецком книжном арсенале. Говорят о Донбассе, о его мифологии, антропологии, о том, как менялась литература. Участники круглого стола делятся между собой своими воспоминаниями о Донбассе. И главная мысль, которая звучит уже в течение часа, пока идет круглый стол, это то, что Донбасс не стоит то, что у Донбасса есть свои мифы, но демонизировать его не стоит. Эти мифы стоит узнать, и главное, что Донбасс – это очень податливый регион, который откликается на добро. Поэтому отвергать Донбасс не стоит, с ним стоит разговаривать. Вот. Ну и вторая важная мысль о том, что многие писатели сошлись в книге о том, что нужно издать книгу с донбасскими авторами для того, чтобы показать, что они действительно были, что не стоит поддерживать тот миф, что в Донбассе не было украинской культуры.
Даша, о каких авторах идет речь? Еще такой уточняющий вопрос. О каких мифах говорили?
Ну, миф прежде всего о том, что Донбасс — это какие-то ряженые приверженцы сепаратизма. И о том, что все-таки Донбасс все равно был пластом украинской культуры и остается. И главная речь, то, что сказал Сергей Жадан, о том, что главный миф услышать Донбасс — это то, что мы не слышим, люди, которые остались на подконтрольной территории, не слышат голосов тех патриотов, которые остались на неподконтрольных территориях. И слышать Донбасс нужно таким образом. По поводу авторов, которых должны издать в этой книге, еще пока точно неизвестно, кто будет сейчас собираться. Ну, скорее всего, что это будет Владимир Рафеенко, Алексей Чупа, Елена Стяжкина и другие представители Донбасса, которые сейчас более всего на слуху в литературном мире.
То есть современные писатели. Спасибо большое. Да. С нами на прямой телефонной связи из Мистецкого арсенала, где проходит круглый стол о мифологии Донбасса, была наш корреспондент Дарья Куриная.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
30 миллионов гривен пообещал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский тому городу, который первым проведет полную украинизацию. Деньги на развитие инфраструктуры получит город, который полностью переведет все указатели и рекламные вывески на украинский язык. Уже несколько населенных пунктов заявили, что будут бороться за этот приз. Городские власти готовы хорошо потратиться на украинизацию, чтобы потом многократно компенсировать вложенное. Однако некоторые местные жители и эксперты считают, что смена табличек – это не приоритетная задача для Донбасса. Более подробно Дмитрий Донской.
В Покровске, бывшем Красноармейске, уже активно включились в соревнования за дополнительные 30 миллионов из областного бюджета. Некоторые бизнесмены не спешат переводить названия и торговые марки на украинский. Например, боятся, что если кафе «Аист» переименовать в «Лелека», то клиенты запутаются. К тому же это лишние затраты. Город готов компенсировать бизнесменам половину за смену вывесок. А тем, кто сделает первыми, то и все 100, заявил покровский городской голова Руслан Требушкин. По его словам, городу очень нужны эти 30 миллионов для завершения ремонта одной из центральных улиц.
Затратив условно там 1-2-3 гривен из местного бюджета, получить в 10 раз больше. То есть у нас есть возможность фактически за один год, поучаствовав в этом конкурсе, обновив внешний город. И плюс привлечь недостающий ресурс. У нас на этот год запланирован ремонт улицы Шмидта. Он стоит 90, больше 100 миллионов, 93 по последним подсчетам. И с прошлого года у нас в бюджете областном было заложено всего лишь 48.
Городу, который первый завершит украинизацию, 30 миллионов. За второе место 20, за третье 10. Главное условие – полная смена всех указателей, объектов топонимики и рекламных надписей. Деньги из областного бюджета, которые удалось перевыполнить, заявил глава Донецкой обл. Администрации Павел Жебривский.
Вот такие Криму, така, назвемо це, цукерочка. І зараз зрозуміло, що хотілося б відразу побачити. Від'їжджаєш в Донеччину, це Україна. Це візуалізація, візуальне бачення. І в першу чергу це реклама, вивіск в українському місті з українськими вивісками мають бути класними дороги. І це також додатковий стимул, бо там, де українське, там модерно.
Ця акція по активній українізації Донбаса більше привлече внимание жителей центральной и западной Украины. Именно на это рассчитывает Павел Жебривский, считает аналитик проекта «Донбасс. Полный доступ» Виталий Сизов. У жителей Донецкой области могут быть иные приоритеты, считает эксперт.
Украинизация – это один из факторов, на который делает упор губернатор Донецкой области в рамках формирования своего образа, надежды продолжить свою политическую карьеру где-то на более высоких должностях. На уровне в Донецкой области я не думаю, что это вообще как-то повлияет на какое-то сознание. Все мы помним довоенную ситуацию в Донецкой области. Табличка на украинском языке – это не какой-то нонсенс, это обычная, привычная какая-то вещь.
Замену вывесок на госучреждениях будут проводить за счет местного бюджета. А в некоторых городах решили продублировать вывески и на английском языке. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Что же такое Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, церковь или пособник страны-агрессора, как говорят некоторые депутаты? Поговорим сегодня об этом в студии. Вчера в парламенте должны были рассмотреть два законопроекта, которые нанесли бы существенный удар по позициям этой самой крупной в Украине церкви. Речь идет о согласовании митрополитов с властями и до перехода церквей Московского Патриархата в другие церкви по решению прихожан. Насколько оправданы такие меры и насколько действительно опасен для Украины в нынешней ситуации Московский Патриархат, мы это обсудим с религиоведом, доктором исторических наук, профессором Валерием Ластовским. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
А также Русланом Халиковым, религиоведом Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите с вашей точки зрения, опасна ли для Украины Украинская Православная Церковь Московского Патриархата и стоит ли государству вмешиваться в ее работу. Звонки бесплатные со всей территории Украины, то есть по обе стороны линии разграничения. Валерий, насколько я знаю, вы выступаете за ограничение деятельности. Неужели вы поддерживаете вот настолько серьезное ограничение деятельности, как вчера предлагали народные депутаты, то есть действительно согласовывать митрополитов и епископов с украинскими властями? Ну, такого это нонсенс или нет? Или это в нынешних условиях оправдано?
З моєї точки зору, це цілком виправдано, і, власне, це не є практика тільки сьогоднішнього дня, тобто це історично досить давно відомі такі позиції, які реалізовувалися ще в епоху середньовіччя з того часу і до сьогоднішнього дня, тут нічого такого особливо нового немає. Ну, треба враховувати просто ще те, що українська ситуація, вона достатньо така унікальна по відношенню до багатьох інших територій у цьому світі. В першу чергу унікальність її полягає в тому, що це єдиний такий православний простір між двома величезними державами – українською і російською. Ну, а звідси, власне, виникають і всі інші проблеми. Власне, проблеми оці взаємовідносин між українським православ'ям, є такий термін на сьогоднішній час, і російським, він достатньо давній. І він теж тягнеться ще фактично із 17 століття. Я можу наводити досить багато прикладів, коли за допомогою використання духовенства реалізовувалася саме зовнішня політика держави.
Давайте какой-то конкретний пример сейчас приведем для наших слушателей из истории, когда это случалось.
Самий найбільш відомий приклад, от, саме взаємовідносинах між Україною і, скажімо, між українськими територіями, російськими православ'ям, це 18 століття. Тоді правобережна частина України входила до складу Речі Посполитої, а відповідно лівобережна частина до складу Російської держави. І от цікавий момент, у 1700 році створюється так звана Переяславська єпархія, потім вона перетворюється на Переяславську Бориспільську єпархію. І якщо подивитися на її межі діяльності, центр знаходився в Переяславі на лівому березі. А вся сама єпархія – це фактично правобережна частина України, та, яка знаходилася під польською державою. І, власне, якщо подивитися на ті документи, які ми маємо, то українське духовенство саме цієї правобережної частини, воно займалося виключно агітацією за російського царя, за російську державність. Це факти достатньо відомі. І от, знову ж таки, цікавий момент. Поляки досить довгий час мирилися з цією ситуацією, поки не настав 1791 рік, і вони врешті вирішили створити уже свою власну православну структуру. Це було рішення Пінської конгрегації, так званої, але, що називається, вже було пізно, оскільки буквально через рік-два і сама Річ Посполита перестала існувати як держава.
Тобто, тоді пропагандували русский мир і зараз пропагандують фактично русский мир. З вашої точки зрения, опасно именно вот в такому ідеологічному контексті православної церкви Московського патріархату?
Так, використання релігійних таких факторів, воно досить часто було в зовнішній політиці Росії. Ну, знову ж таки, можемо згадати приклад із Кримською війною, здавалось би, да? Кримська війна, але з чого вона всього почалася? Із так званої різні у Віфлеємі. І саме цей фактор використовувала російська держава для тиску на Туреччину. Для того, щоб там просто ставилася вимога, щоб передати ключі від святинь християнських безпосередньо до російського православного відання або до відання інших православних конфесій, які безперечно теж перебували під впливом російським.
Руслан, що скажете, в нинішніх условиях, коли українські власті говорять, що ведеться російсько-українська війна, допустима ли от свободна діяльність в Україні церкві, яка номінально, да, підчинена Москві, столиці государства-агресора, признаним Радой-агресором?
Ну, я хотел бы сказать, что мы действительно живем все-таки сегодня, и мы должны исходить из реалий не столько исторических, ну, может быть, в том числе исторические учитывать, но должны исходить и из реалий современных. То есть сегодня государство и церковь разделены. И, естественно, попытка ввести такие ограничительные меры со стороны государства, это воспринимается как ущемление прав верующих. Соответственно, у нас нет такого субъекта, как Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в практике Украинского Министерства культуры или профильных комитетов. У нас есть отдельные общины, приходы, религиозные организации, которые объединяются в церковь. Ее центр находится в Киеве, и он скорее с точки зрения украинского не скажу законодательство, но законодательство, в том числе украинских правовых норм, это, во-первых, центр в Киеве, а во-вторых, это скорее центр символический. И государство работает с каждым приходом, с каждой общиной, с каждой религиозной организацией отдельно. Поэтому сама постановка вопроса в этом законопроекте неправильна. То есть даже если интенция будет оправдана с точки зрения и эмоций, и, может быть, ситуации политической, геополитической, то постановка вопроса в этом законопроекте неправильна. То есть получается, что, во-первых, невозможно доказать юридически или обосновать юридически, что центр УПЦ находится в Москве. Центр УПЦ находится в Киеве. Во-вторых, назначение митрополитов, вы сказали, это в том числе назначение приходских священников и так далее, потому что у нас есть общины, приходы, которые объединяются добровольно в ту или иную конфессию, в то или иное объединение, в ту или иную церковь. Соответственно, здесь этот законопроект, который один из двух, которые вчера были прописаны, о котором мы сейчас говорим, он сам по себе оформлен неправильно, и, опять-таки, это не реалии сегодняшней ситуации, он был составлен еще почти полтора года назад. То есть он описывал ситуацию того времени, возможно, исходя из той ситуации и формулировался.
Руслан, вы выступаете за полную свободу совести в Украине или все-таки за какие-то ограничения? Вот вы сейчас говорите, что есть какие-то юридические моменты, которые можно придираться. Это единственная ваша претензия?
Нет, ну я, конечно, выступаю за свободу совести в Украине и против коллективной ответственности, то есть за конституционный порядок в стране. Если государство будет сегодня навязывать одну идеологию, завтра другую, то это фактор нестабильности. У нас есть конституция, есть свобода совести и право граждан исповедовать ту или иную религию в зависимости от их желания. Другое дело, если человек нарушает украинское законодательство, слава богу, сейчас вся, по крайней мере, большинство территории Украины находится не в Польше и не в России, а в Украине, украинские правоохранительные органы обязаны реагировать на это, на призывы к сепаратизму, к преступлениям, к пособничеству и так далее. Но это индивидуальная ответственность, а не коллективная. И это не дело Верховной Рады, а это дело правоохранительных органов.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, выступаете ли вы за ограничение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине? Звоните, участвуйте в дискуссии. Валерий, вот Руслан говорит, что номинально у ПЦМП находится ее центр в Киеве. Насколько, с вашей точки зрения, действительно самостоятельна эта церковь? Насколько есть ли какие-то признаки вообще самостоятельности или все руководится оттуда?
Звичайно, що було б добре знати, наскільки це все здійснюється керівництво саме звідти. Ми можемо говорити про управління тільки достатньо відносно, оскільки у нас немає, наприклад, прослушок тих же ж самих, да? Тобто у нас немає офіційних документів із офіційними зв'язками.
Доказательств.
Да, скажімо, доказів. Ну, це вже дійсно, я тут погоджуюсь, це вже справа правоохоронних органів як таких. Тим не менше, тут варто все ж таки звернути увагу на ті ж самі юридичні документи, от, наприклад, статут Української Православної Церкви, яку ми умовно називаємо Московському Патріархату, тут треба віддати належне, немає у нас офіційно Української Православної Церкви Московського Патріархату, є тільки Українська Православна Церква, все. Але в них документах все ж таки в статуті вказано, що у канонічній єдності відповідно з Московським Патріархатом. Це зафіксована норма, відповідно, вона вказує опосередковано на наявність от такого от відповідного зв'язку, я б сказав би, командного.
Ну, річ, може, йде об обрядності, о язикі, о каких-то таких маркерах.
А це вже питання тоді про тлумачення цього. Що і як ми розуміємо? Ну, з іншого боку, якщо слово канонічний зв'язок, він передбачає повністю підтримання всього не тільки обрядовості, але і відповідної законотворчості вже всередині самої цієї ж самої церкви. Тобто Українська Православна Церква не може виходити за межі канонічних правил Московського Патріархату. Вона працює тільки в їхньому руслі.
Ви говорите, що Україна знаходиться в такій унікальній ситуації, но есть подобна ситуація, знаходиться і Грузія. Як Грузії рішали вот эти вопросы, не влияние на внутреннюю політику Московського патріархату?
Ну, у Грузії все ж таки своя грузинська православна церква, яка є автокефальною православною церквою, незалежною православною церквою, і вона визнана такою всіма іншими православними церквами. У нас цього немає. У нас є тільки виключно Московський патріархат і його фактичне представництво тут у вигляді Української православної церкви. Всі інші православні церкви не мають цього визнання. Це питання тільки піднімається, ну, а коли воно вирішиться, чи вирішиться взагалі, про це ми можемо тільки, власне, здогадуватися. Да, я тут згоден, що цей законопроект, він, звичайно, що, скажімо, має хиби. Це безумовно, однозначно, з ним треба працювати. Але з іншого боку, якщо звернути увагу на цей законопроект, то там немає слів ні Російська Федерація, немає слів ні Українська Православна Церква. Тобто він спрямований на організаційну діяльність можливих релігійних структур держави-агресора. А от що за держава-агресор, там не сказано в цьому законодавстві. Тут це теж треба мати на увазі.
Как, по-вашему, можно было бы по-нормальному это все сделать? Может быть, как-то доработать этот законопроект, или все-таки вот так вот придется рубить с плеча, потому что ну, юридически действительно трудно будет что-то все, об этом всем доказать? То есть тут какие-то параллели с запретами, в принципе, социальных сетей, да, тоже. Вот просто запретили, да, и все, без общественного обсуждения. Его сейчас тоже попробовали такое общественное мнение, как отреагируют. Ну, вот отреагировали, в принципе, бурно, да, вчера был такой долгий молебен, митинг перед стенами Верховной Рады, но не исключено, что вот сейчас напугали такими нормами, чуть-чуть поправят и снова примут.
Так, це проблема більше, я б сказав би, суспільства, самого в цілому. В чому тут питання? Наскільки держава може втручатися чи не втручатися в ці відповідні справи? З одного боку, свобода віросповідання – це, безумовно, принцип один із основоположних і в міжнародному праві, і в нашому законодавстві. Але з іншого боку, головним обов'язком держави є що? Забезпечення ефективності самого суспільства, забезпечення його безпеки. Це його основоположне...
Безпека і справедливість.
Да, безпека і справедливість. І, знову ж таки, я спеціально ось виписав Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 66-го року. Стаття 3. Там проголошується свобода віросповідання. Це основоположний принцип. Але при цьому там і пишеться, що підлягає лише обмеженням, які встановлено законом і які є необхідними для охорони суспільної безпеки, порядку, здоров'я і моралі, так само, як і основних прав та свобод інших осіб. Тобто, це уже право держави як такої. Ну, власне, тоді питання до нас, а що є наша держава, як ми її собі уявляємо? От з моєї точки держави, звичайно, можна там різноманітні висловлювати позиції, поняття, категорії, юридичні якісь застосовувати моменти. Але ж держава – це в першу чергу суспільство. Держава існує до тих пір, поки існує суспільство. Тобто це всі ми і вся наша діяльність. Як ми можемо впливати на той же ж самий механізм у Верховній Раді, в Кабінеті міністрів чи на президента, так само ми, власне, реалізуємо і свої власні права і свободи. Все, що я хотів сказати.
Руслан, к вам вопрос. Какие последствия вы видите, если все-таки подобные законопроекты будут приняты? Вот вчера, по заявлению оппозиционного блока, организаторов этого митинга молебного Верховной Рады, 300 тысяч писем, подписи было собрано против этого всего. Если все-таки примут эти законопроекты, что произойдет?
Ну, во-первых, я думаю, что эти законопроекты не примут, и их будут использовать скорее для нагнетания ситуации. Там, если понадобится, еще раз это предложат к обсуждению, потому что это же уже не первый раз их предложили. В прошлый раз их тоже не рассматривали. Вполне может быть, что их вбрасывают как раз, вот, как вы говорите, для того, чтобы проверить общественное мнение, может быть, для того, чтобы отвлечь от принятия каких-то других законопроектов. Допустим, вчера Верховная Рада очень здорово поработала, целый день принимала законы, там отменили закон Савченко, отменили санкции против Януковича, там еще какие-то вещи принимали. Может быть, это было вброшено для того, чтобы люди отвлеклись на церковь, а в это время рынок земли регулировать и так далее. То есть я думаю, что принимать эти законы никто не будет. С другой стороны, даже если их не приняли, во-первых, у нас накаленность в обществе.
Вот я тоже хочу об этом заметить, да. Что сейчас происходит стихийный переход церквей вот на западных регионах страны под юрисдикцию Киевского патриархата и автокефальной церкви. То есть все равно это происходит, и нужно будет как-то это дело регулировать
законодательно. Тут опять-таки мы не должны путать два закона. Мы говорили сейчас о другом законопроекте, то есть законопроект о переходе церквей тоже опять-таки, ну, стихийный переход заключается в переходе там десятка церквей, наверное, ну, нескольких десятков за последние годы. Может быть, этот законопроект второй, о котором вы говорите, как-то урегулирует эту ситуацию, хотя переход общин, в принципе, регулируется и нынешним законом, профильным законом. Ну, собственно, последствия, фактические последствия принятия вот того закона о смене юрисдикции, я думаю, что там это может ограничиться, ну, переходом еще там, скажем, сотні общин, тоді як в Україні порядка 15-16 тисяч православних общин в різних церквях. У нас не тільки УПЦ є, у нас є різні церкви. Соответственно, це може внести нестабільність, але небольшу. От в перший закон, законопроект Тимчука і групи депутатів, він проблемен тим, що от українське государство претендує на ограничення прав, которые во всем мире считаются священными.
Руслан, но все равно странно, что вот три лавры, да, все лавры, которые находятся на территории, это величайшая святыня для православных, они подчинены московскому патриархату, государству, с которым воюет страна. То есть это действительно странно.
Ну, что касается Украины, все-таки больше, чем три лавры. Просто есть, допустим, греко-католические лавры. То есть,
я православный.
Да,
сейчас.
Ну, может быть, это странно, но если она то подчиняется скорее не московскому патриархату, а опять-таки Украинской Православной Церкви. Мы должны исходить из реалий правовых, то есть это не есть подчинение, можно сказать, что оно подчиняется там Иисусу Христу. С точки зрения правовой там регистрации общин, оно зарегистрировано в Украине. Другое дело, что можно пытаться как-то взять в союзники там архимандритов этих лавр, можно на них нажимать и тем самым делать их своими врагами. То есть тут эта политика уже, ну, с одной стороны, Минкульта и правительства в целом, с другой стороны, конкретных городов и областей, в котором они, эти лавры, ну, у которых на территории находятся. То есть я думаю, что с любой ситуацией можно работать, любую ситуацию можно оборачивать в свою пользу. Ну и, как вы видите, в основном парламент старается соблюдать или нейтралитет, или, ну, скажем, не касаться вообще этих вопросов, как они вчера и сделали.
Но вот все равно мы видим, что какой-то голос улицы все равно он очень давит на парламентариев. Это было и в вопросе закрытия российских банков и так далее. То есть есть лобби определенное в обществе и сворачивание деятельности московского патриархата, и могут выйти люди на улицы с требованием об этом, и мало ли что может случиться.
Ну, люди всегда могут выйти на улицы и периодически выходят, и это право людей выходить на улицы. Опять-таки государство должно реагировать на то, что ему предлагают граждане, иначе, ну, это становится уже авторитарным государством, как минимум. То есть люди могут выйти за одну сторону, могут выйти и за другую сторону. Дело государства сделать так, чтобы они не подрались между собой, по возможности их успокоить и не нагнетать ситуацию.
Мы продолжим общение после короткого выпуска новостей от Егора Устинова. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что пророссийские сепаратисты находятся на полном материально-техническом обеспечении России. Об этом он сказал сегодня в Вильнюсе. По словам главы Минобороны, нет ни одного дня, когда бы украинские подразделения не обстреливались со стороны пророссийских войск. Ранее российская сторона заявляла, что она не имеет отношения к боевым действиям на Донбассе. Комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из Российской Федерации. В Минэкономразвитии объясняют, что результаты антидемпингового расследования относительно импорта некоторых видов азотных удобрений российского происхождения свидетельствуют о наличии факта демпинга. Такой импорт наносит ущерб украинским производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины, добавляют в ведомстве. По данным министерства, Россия является основным поставщиком удобрений в Украине. В Кривом Роге работники предприятия ArcelorMittal вышли на акцию протеста, требуя повышения заработной платы в валютном эквиваленте до 1000 евро. По информации профсоюза, в акции принимают участие около 1000 работников. По словам участников акции, они не согласны на повышение заработной платы от 25 до 70%, объявленное ранее генеральным директором предприятия. По словам митингующих, повышение, анонсированное администрацией, недостаточно, учитывая условия труда металлургов. Если администрация предприятия не прислушается к их требованиям, следующим этапом акции может быть забастовка или объявление голодовки. В воскресенье 21 мая Луганская «Заря» на выезде сыграет с киевским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Заря». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало в 19 часов 30 минут.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Стоит ли ограничивать работу УПЦМП в Украине? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях религиоведы Валерий Ластовский и Руслан Халиков. Мне говорят, что уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Луганск, Роман.
Да, Роман, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я хотел задать вопрос вашим гостям. Они видели или, может, даже читали такую книжку с интересным названием «Конституция Украины»? И там есть такая статья номер 35 о том, что каждый человек имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. И ни одна из религиозных культов и религий не может быть государством признана как обязательно. И тем более, насколько я понимаю, там церковь отделена вообще от государства. Так извините же за мой французский, но куда же со собственным рылом да в калашный ряд? Или ребята решили и здесь проявить свою инициативу и показать, насколько они умеют управлять? Насколько они умеют управлять, видно уже всем. И вот я хотел задавать вопрос вашим религиоведам. Как они относятся к тому, что идет грубейшее попрание Конституции Украины и вмешательство в жизнь церкви? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну что? По-перше, а мова не йде в цьому законопроєкті взагалі-то про обов'язковість якоїсь певної релігії. Там цього немає, в принципі. По-друге, віросповідання там ніяким чином не обмежується. Хочете – вірте, хочете – ходіть в яку-небудь конфесію. Мова йде усього лиш навсього. Про що? Про регулювання правового статусу певних організацій. Все. Не більше. Ще раз повторюю, там немає ні слова, ні про московський патріархат, ні про українську православну церкву, ні про що. Всього лиш навсього.
Ну, я скажу, що, мабуть, краще би все-таки там йшла конкретна річ о том, що имеется в виду, щоб не вийшло так, що ми зараз будемо трактувати по одному, а кажеться по-другому. Лучше би прописали прямо, і я вже сказав, що законопроект, вот этот, который основной, который ми обсуждаем, он составлен совершенно криво. Ну і ясно, його делали не спеціалісти, які не знають, може бути, этой 35-й статті, може, не знають некоторых других статей. І, скорее всего, його готовили не для того, щоб його прийняти, а скорее для того, щоб прославитися як борці. Лучше би проконсультувались з, опять-таки, со специалистами. Но это идеальный вариант. Я думаю, что действительно там не идет речь о том, чтобы какую-то церковь или какую-то идеологию сделать государственной. С другой стороны, есть опасность того, что государство хочет перебрать на себя рычаги управления религиозными организациями. Соответственно, и государство становится монополистом. Это плохо, и такого делать тоже, конечно, нежелательно, и, ну, по крайней мере, без крайней на то необходимости, потому что следующим шагом может оказаться там запрет чего-то более существенного или внедрение каких-то других тенденций. Опять-таки, закон принят, если будет, в нем непонятно, как трактовать отдельные детали, придет следующий парламент, будет трактовать это по-другому. Неизвестно, чем это закончится. Конечно, такие вещи нужно учитывать.
Валерий, вопрос к вам. Чем УПЦ-МП, УПЦ-КП и другие церкви, вот украинские, да, как они себя позиционируют, отличаются, на самом деле, вот для наших слушателей, да, которые вот являются, с детства ходили в церкви Московского патриархата, да, они особо разбираются в этом всем, батюшки им говорят, что остальные церкви – это раскольники. Чем они действительно отличаются? И с точки зрения Константинополя и Москвы, действительно ли люди, которые в УПЦ-КМП молятся, они раскольники и неверующие безбожники?
Це питання уже, мабуть, стосується дуже багатьох проблем. Перша проблема – це те, як самі люди ставляться до кожної із цих церков. Якщо подивитися на пересічного громадянина України, пересічну людину, то вона, по великому рахунку, йде в найближчу церкву, не особливо задумуючись на те, до якої вона належить, власне, конфесії. Московського патріархата, київського чи якого-небудь. Можливо, навіть якби грузинська стояла церква в Києві, і туди б ходили б як в саму найближчу.
В Донецьку вона стояла.
Да, в Донецьку стояла. От, по великому рахунку, з точки зору православних таких особливостей, вони майже нічим не відрізняються, крім одного – статуса. статусу. Як я вже говорив, Українська Православна Церква – це саме яка на МП ми маємо на увазі в дужках, оскільки юридично якби немає, вона є складовою частиною Московського патріархату, відповідно, вона буде визнаватися такою і Константинопольським, і Антіохійським, і Єрусалимським патріархатом і так далі. А УПЦ Київського патріархата, вона є невизнаною церквою. Вона вважається розкольницькою з точки зору будь-якої іншої православної церкви.
А в чем дело, если посмотреть со стороны, да, не разбираться там всем, это в количестве прихожан или в том, что не могут договориться патриархи? В чем дело? Политическая ситуация?
Політична ситуація – це в першу чергу. Тут прихожани якраз відіграють все-таки саму найменшу роль в усіх цих процесах. Ну і, звичайно, що в історичних певних реаліях. Так чи інакше, це особливість самого православ'я. Чим воно відрізняється від католицизму, яке все ж таки має такий достатньо універсальний характер, бо католицька церква, вона незалежно від того, де вона є, чи в Іспанії, чи в Італії, чи там в Аргентині, чи в Бразилії, вона являється єдиною. І позанаціональною все ж таки. А православ'я, от воно фактично являється національним таким продуктом, да? Якщо подивитися, ну, за деяким виникнути, тут я, звичайно, дещо перебільшую з приводу національного продукту, але подивіться, Сербська православна церква, Польська православна церква, Московська православна
грузинська,
церква, грузинська, да, православна церква, тобто тут явно йде тенденція.
А українська – ні.
А української немає, немає. Хоча питання про створення Української православної церкви, ну, ставилося достатньо давно і в історичних процесах це був одне із самих таких болючих питань. Згадаємо навіть ті ж самі 20-30-ті роки, коли існувала Українська православна церква і як вона закінчила свою, власне, долю.
Руслан, к вам вопрос. Ви вважаєте, що Україна повинна мати свою помісну церковь?
Ну, это был бы идеальный вариант, конечно. Я считаю, что все-таки православная церковь, она тоже одна, ну, как бы в духовном смысле. С другой стороны, в рамках государств могут существовать отдельные церкви. Тут проблема в том, что даже если церковь не является поместной, все равно люди, которые в нее ходят, являются причастниками той же церкви, что и те, которые ходят в поместную церковь. И, ну, педалировать этот вопрос не обязательно с православной точки зрения. Это может быть полезно с политической точки зрения, но с точки зрения духовной оно не имеет такого большого первостепенного значения. И проблема может быть связана еще и с тем, что сам механизм предоставления такой поместности довольно сложный, и, ну, каждую церковь, по большому счету, брали в эту семью поместных церквей как-то по-особенному, в разное время, с разными ситуациями, будучи носителями разных государств. Опять-таки, Римская империя была одна, но церковь в ней была и Антиохийская, и Иерусалимская, и Константинопольская. То есть всегда ситуация политическая сопутствует.
Сейчас шансы очень низкие у Украины, скорее всего, потому что есть московский патриарх, очень влиятельный в православном мире, который, ну, явно против будет выступать за предоставление такого статуса поместной церкви.
Ну, опять-таки, московский патриарх не будет вечен, именно этот патриарх. Вполне может быть какой-то другой московский патриарх. Вполне может быть, что там следующим московским патриархом станет митрополит Киевский, он будет продвигать интересы Киевской церкви. Опять-таки, Украинская церковь, Украинский епископат – это треть, а то и почти половина от всей этой церкви Московского патриархата. Соответственно, это влиятельный голос. Если его взять себе в союзники, то это, все эти вещи вполне допустимо, что изменятся в будущем. И другое дело, что если педалировать с политическими целями эти вопросы, то они приведут к накалу в обществе, и не очень хорошее это дело.
Валерий, очень коротко, с вашей точки зрения, все-таки появятся другие альтернативные законопроекты, и будет ли как-то урегулирована деятельность УПЦ МП в Украине?
Ну, по-перше, вона і так врегульована на даний момент.
Як і всі остальні церкви.
Як і всі інші церкви. Тобто тут, я думаю, що спеціального закону з приводу Української Православної Церкви, саме Московського Патріархата, його і не буде.
Давайте скажемо, церкви, яка подчинена стране-агресору. Як там формулювання? Да, там дуже тонка формулювання.
Да, ну це таке формулювання розпливчасте через те, ми обговорюємо, власне, чисто теоретичні моменти. А чи буде, чи не буде, та це вже питання, мабуть, до наших депутатів. І не треба забувати ще одну річ, на що от мій візаві тут говорив, це все політика. Політика. Відповідно, є одні політичні проєкти, інші політичні проєкти. Хтось проштовхує, відповідно, дійсно, з тією метою, щоб забалакати процес, можливо, щоб або навпаки, щоб показати свою силу в цьому плані.
Поживем, увидим,
да,
посмотрим.
Поживем, побачим.
Спасибо большое. Мы говорили в студии, стоит ли ограничивать деятельность УПЦМП в Украине. У нас в гостях были религиовед, доктор исторических наук, профессор Валерий Ластовский, а также религиовед Украинского института стратегии глобального развития и адаптации Руслан Халиков. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», сейчас в обзоре прессы. Кто самый главный враг Украины и сколько государство теряет денег из-за недоверия людей?
Вычисление врагов Украины стало ныне довольно популярным занятием. Об этом пишет Atlantic Council. Отмечается, что после того, как Кремль отказался от выдумок о славянском братстве и вторгся к своим соседям, неудивительно, что первое место в списке принадлежит России. Следующим обычно идет коррупция. В то время как Россия враг у ворот, коррупция – главный внутренний враг страны. В список также входит коллекция врагов поменьше – от разрушительной бюрократии, иммиграции и низкой рождаемости до плохих дорог, кумовства и международного равнодушия. Однако один вездесущий и коварный враг все еще не раскрыт. Речь идет о негативе, обволакивающем восприятие украинцами своей страны. Подробнее в статье. Украинцы и дальше не доверяют национальной банковской системе, неохотно используют безналичные расчеты. Такие выводы можно сделать из заявления исполняющего обязанности председателя Нацбанка Украины Якова Смолія, пишет Deutsche Welle. По его словам, сегодня наличность в небанках в Украине составляет 304 миллиарда гривен, а это почти 41% от всех доходов государственного бюджета Украины на текущий год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику. Смолій отмечает, что нехватка денег не дает банкам возможности наконец активизировать кредитование экономики. По данным НБУ, с начала этого года общий кредитный портфель предприятий уменьшился на 34 миллиарда гривен. Кроме того, инкассация, охрана и печать денег стоят очень дорого. По оценке Смолія, в прошлом году общие расходы на обслуживание денежного наличного обращения составляли почти 1,5 миллиарда гривен. Российские СМИ и сервисы начали распространять инструкции, как обойти запрет соцсетей. Об этом пишет газета по-украински. По словам экспертов, чтобы полноценно их заблокировать, провайдерам понадобится дорогостоящее оборудование, которое вряд ли они закупят. Они будут пользоваться более дешевыми вариантами. А такие сервисы могут использовать российские спецслужбы. Отмечается, что надо было с 2014 года через социальную рекламу уменьшать аудиторию российских сервисов. Государство непоследовательно в противодействии российской агрессии. Но лучше поздно, чем никогда. Едва финишировало Евровидение, как внимание культурного сообщества переключилось на события Каннского фестиваля, который в этом году отмечает свое 70-летие, пишет «Комсомольская правда» в Украине. Издание отмечает, что есть в Каннах и островок Украины, причем непростой. Украинские фильмы там имеют все шансы взорвать европейское кинопространство. Главная гордость страны – новый фильм Сергея Лозницы «Кроткая», который претендует на золотую пальмовую ветвь в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Подробнее в статье.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. Первую опорную школу открыли в Донецкой области. Это учебное заведение нового формата. Кроме современного ремонта, здесь новейшее оборудование, мебель и учебные программы. Как будет работать новая школа и сколько стоил проект, узнавал Никита Луцкий.
Общеобразовательная школа в поселке Былбасовка близ Славянска стала первой, которую переформатировали под опорную. Последние полгода дети учились в соседней школе, пока здесь шел ремонт. 11-классница Дарья Лях говорит, что даже представить не могла, как сильно изменится ее родная школа.
Впечатлило все, можно сказать, все, действительно. Как все красиво, так, знаете, ярко. Раньше было так все серо, а сейчас даже учиться хочется, прям хочется.
Здесь утеплили фасад, окрасили здание в яркие цвета, заменили всю мебель. Кроме этого, школу оснастили мультимедийными досками, современными лингофонными кабинетами. Новое оборудование для опытов установили в кабинетах химии и физики. Никита Роговец в этом году заканчивает учебу, и в этой связи юноше немного жаль, что в такой школе ему предстоит доучиться всего неделю.
Честно, обидно, честно, немножко. Но, знаете, я рад, то, что мои друзья, да, которые там из классов меньше, смогут учиться тут. Это достаточно такая большая такая честь, знаете, учиться в такой школе. Вот мне немножко обидно, но нужно смириться просто с этим.
Специалисты говорят, что просто отремонтировать кабинеты и поставить новую мебель недостаточно. Главное – уровень образования. Чиновники обещают, что в такой школе будут работать учителя, прошедшие курсы переподготовки и готовые работать по-новому, рассказывает директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадміністрації Надежда Аксенчук.
Кожен з них сьогодні готовий працювати зовсім інакше, ніж він працював раніше. Я не кажу, що раніше погано працювали вчителі, так? Кожен має свої успіхи, свої досягнення, свої здобутки, свій досвід, і він є неоціненний, але стоїть така задача, щоб працювати в сучасному світі завдяки оцим сучасним технологіям, сучасним засобам, якими ми наповнили школу.
После торжественного открытия первый открытый урок. Старшеклассникам, руководству области и народным депутатам показывают новый кабинет химии. Здесь за каждой партой компьютеры и наборы для опытов. От прежнего кабинета осталась только таблица Менделеева на старом плакате. Вместе с детьми первые неуверенные шаги в изучении соляного раствора делает и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Павел Жибривский говорит, что в 21 веке украинские школьники должны учиться на современном оборудовании и по передовым программам.
Насправді для мене це космос, тобто я такого не бачив ще, і через це мені дуже приємно, що в принципі молодь українська в 21-му сторіччі, а не в 20-му, якому вчився я.
На ремонт і обустройство цієї школи потратили около 30 мільйонів гривень. Деньги взяли із обласного бюджету, в тому числі із статті розходів, предназначених для временно неподконтрольних територій. Всего в області к 1 сентября планируют открыть 21 опорную школу. При этом обещают, что они не повлияют на работу остальных обычных сельских учебных заведений. Какого-то особого конкурса для обучения в новых школах тоже не будет. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Традиционно к концу мая на Азовском побережье от Мариуполя до границы с Запорожской областью готовятся к началу летнего сезона. Завершены аварийно-спасательные работы, приведены в порядок городские пляжи. В курортных поселках от Мелекина до Урзуфа высажено 10 тысяч деревьев и отремонтированы дороги. Количество баз отдыха, готовых принять отдыхающих, увеличено почти в два раза. Пансионаты и владельцы частных гостиниц готовы к приему гостей. Чем порадуют курортников в этом сезоне на берегу Азовского моря? В сюжете Ирины Горбасевой.
Традиционно основную оздоровительную нагрузку на Азовском побережье принимают на себя курортные поселки Мангушского района. Этот год не будет исключением. 35 баз отдыха уже готовы к приему отдыхающих. В прошлом году их было только 20. Увеличилось количество и детских оздоровительных комплексов. Председатель Мангушского районного совета Дмитрий Черница уверен, что этот курортный сезон будет удачным.
Около 70 баз отпочинку, уже 35 практически открылись. Повним ходом готуємося до літнього оздоровчого сезону. Та в цьому році ми в Сосновому Борізі висадили 10 тисяч сосінок. Дуже багато дерев відремонтували автошляхи. Зараз співпрацюємо з туристичними агенціями. Показуємо, що в нашій території Донбасу немає війни, там де ми знаходимося, що у нас мир і можна їхати до нас відпочивати.
Что касается пляжей в черте Мариуполя, то существенные изменения произойдут только в левобережной части города. Там начинается строительство современных современного пляжного комплекса. На остальной части набережной пока все останется без перемен, так как город готовится к реконструкции всего Приморского бульвара, которую планируют начать по окончании этого сезона, говорит заместитель городского головы Александр Голтвенко.
План реконструкции. Центральной набережной города Мариуполя входит начать благоустройство парка Приморского. Дальше, опускаясь по склону, организовать здесь полноценные несколько спусков, которые исторически всегда и были. И дальше, опускаясь сюда, зайти в пешеходную зону и в благоустройство непосредственно пляжной линии. Поэтому это действительно огромный проект будет реконструкции. Реализовать его за один сезон невозможно будет в принципе, даже с участием и частных инвестиций.
Правда, небольшой сюрприз мариупольцев все-таки ждет. В этом сезоне на заброшенном пляже появится современный островок отдыха с бассейном, шезлонгами, аттракционами и повышенным сервисом. Теперь мариупольцам не придется уезжать за такими удовольствиями в Бердянск или Одессу. Город заключил договор с частным инвестором на строительство мини-комплекса. Жителя Мариуполя Александра Зыкова не смущает, что эта услуга будет платной. В городе, по его мнению, найдутся любители комфорта.
Ну, если это будет место в общем пользовании, которое будет там убираться раз в неделю, или даже раз в день при наплыве народа с каким-то пиком стартовой популярности, то очень быстро оно превратится, ну, если не в то, что было, ну, это станет малопривлекательным и неинтересным. Цивилизованный отдых должен быть цивилизованным. Он должен стоить денег, он должен стоить труда рабочих, чистой воды, сервиса.
Как бы ни злилась погода, лето неумолимо приближается. Мариуполь постепенно начинает обретать черты не промышленного города, а, как это ни странно звучит, города-курорта. С летними кафе на побережье, ярко одетыми отдыхающими, прогулками далеко за полночь и плавным течением жизни. И какова бы ни была экологическая составляющая, даже у самого заядлого скептика найдется повод хоть один раз в сезоне искупаться в Азовском море и провести выходной на пляже. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Блинный букет на любой вкус. В Харькове переселенка из Донецкой области Надежда Матухно вместе с мужем Алексеем открыли блинную. На разработку своего рецепта потратили около полугода. Совместили европейскую и славянскую кухню. А подают блины в виде букета. По словам посетителей, съев один такой блин, наедаешься на целый день, поэтому нередко просят порцию завернуть с собой. Также в блин-стор отмечают и вкусный кофе, который готовит луганчанка Оксана. Уже к лету меню поменяется. Появятся фруктовые блины с мороженым и холодные напитки. Больше в сюжете Ольги Срежовой.
8 утра. Харьков. Станция Академика Барабашова. Местный рынок уже гудит, а на остановках толпы людей, которые едут на работу. Прямо напротив станции метро вывеска, под которой, по отзывам в социальных сетях, готовят самые большие блины. Идея открыть блинную появилась давно, еще 3 года назад, рассказывает переселенка из Харциска Надежда Матухно. Вот только из-за финансовой сложности идею отложили в долгий ящик, а потом все как по волшебству. И место нашлось, и гранты удалось получить. Мечта стала реальностью.
Мы пекли всегда с мамой, с родителями. Это семейная традиция, это святое. И блины на завтрак, обед и ужин очень нужны. Семейный рецепт абсолютно был переделан, но взята душевность, то, что делает вот эти блины особенными.
Блины готовятся на цельном фермерском молоке, рассказывает Надежда. Над рецептом блинов работали 5 лет. Из европейской кухни взяли само понятие креп. Это большой тонкий блин, но очень плотный и держит форму. Вот только в Европе крепы сухие, что не по душе украинским клиентам. Поэтому замиксовали со славянским рецептом. Получились большие, мягкие и очень вкусные. Смеется Надежда.
Много яиц, много душевности, 40 сантиметров удовольствия и сворачиваются букетиком. Желание сделать блины эстетичными, потому что блины конвертиком, но это как-то скучно и люди не идут на это.
Теперь в меню мясные, рыбные, сладкие блины, а в планах еще и с мороженым и больше фруктовых в связи с приходом летнего сезона. Каждый новый рецепт команда проверяет на себе. Сейчас в среднем в день продаются около 50-60 заказов, хотя в социальных сетях о блинной, которая работает не больше 2 месяцев, постоянно пишут положительные отзывы. Едут не только на блины, но и на кофе, который готовит луганчанка Оксана Яровая. Выехав в 2014 году из родного города в Харьков, девушка очень долго искала работу, хотя и находилась в декрете с 2 детьми. Тогда решила попробовать свои силы в маникюрных услугах. Получила грант, купила оборудование, а через время пришла на ярмарку вакансий, где и познакомилась с Надеждой Алексеем Матухно. Говорит, согласилась работать, не раздумывая, именно из-за отношения работодателей, и не пожалела.
Повезли на мастер-класс на кофе. Я была удивлена, потому что до того времени я пью там 3 в 1, там не заморачивалась. И когда меня повезли на мастер-класс, вот у меня потом осознание пошло, что это такая
культура кофе. Это другой мир.
Теперь в планах расширить посадочные места в заведении, а также открыть еще несколько точек в Харькове, а далее и в Европе. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 мая, на Луганщине и Донеччине пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях, если у вас еще есть доступ к Одноклассникам ВКонтакте, также в Фейсбуке и Твиттере. Записи всех видеопрограмм и прямую трансляцию нашей программы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.